Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитанию. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи.
В 14 лет он уже считал грехом есть материн хлеб. Поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен.
Можно было, конечно, заняться торговлей, но к ней я всегда питал врожденное отвращение. Солигалить же оставить я не мог и хотел здесь же промыслить себе занятие, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил.
И он его промыслил. В то время начали образовываться постоянные почтовые сообщения. Между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые носили суму с пакетами. Это называлось пешая почта. Плата за эту службу назначалась невеликая, да притом на своих харчах и при своей обуви. Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным, не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству. Всякий, кому довелось о том слышать, раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сердоболие устроило Рыжовкина Алексашку.
Он сирота, ему больше Господь простит, особенно по ребячеству.
А если его дорогу медведь или волк задерет, и он на суд предстанет, ему же одно отвечать: не разумел, Господи, да и только.
А если он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все преотлично отмолить.
Да еще не за своей свечой и при чужом ладане.
Вот именно. Чего еще ему, пусть его сиротству, ожидать лучшего-то, а?
Вестимо нечего.
Нечего.
А я что? Я от мира не прочь и на мир не челобитчик. Взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи, да и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Чем не служба?
Служба в пешей почте пришлась ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Бёрнса или Кольцова. Но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак. Однодум. Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветра и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.
Книга эта была Библия.
Сколько лет нес Алексашка службу в пешей почте, неведомо, но длилось это долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конную, а Рыжову вышел чин. После этих двух важных событий в судьбе его произошел большой перелом. Охочий ходок с почтою, он уж не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места. Опять, непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги.
Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень нескоро, например, лет за 12, надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет 26 или даже немножко более. И во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу, и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее волю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения.
Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию, широкое боговедение которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис и все богословие. Бывало, присядет он отдохнуть у дуба на болоте и выкрикивает наизусть: «Горе, горе крепким!» И мнится ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные языки им сухие кости лежат, не шевелятся, не нарастает на них живая плоть и не оживает в груди истлевшее сердце. Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком-полуагитатором в библейском духе.
А проще говоря, дышал любовью и дерзновением, так как того Божий дух требовал.
Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте.
Под тем же дубом, над тем же болотом, где я выкрикивал «Горе крепким!», дождался я духа, давшего мне мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших.
И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое. Впереди нас ожидает довольно примеров его удивительной силы, и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его как рыцаря, рыцарской наградой.